Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Справедливого распределения вакцин от COVID-19 пообещали добиться лидеры стран G20. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на проект «Коммюнике двадцатки». Кроме того, содействие будет оказано лекарственными препаратами и тестами, а бедным странам в борьбе с пандемией помогут комплексно. Лидеры G20 также обязались содействовать глобальной готовности к пандемии, развивать механизмы предупреждения, обнаружения и реагирования. Высказывалось опасение, что пандемия может еще больше усилить разногласия между богатыми и бедными. В частности, на это обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. Подробнее об итогах саммита «Большой двадцатки» и в контексте, конечно же, проблемы глобальной коронавируса поговорим с экспертом по телефону на связи со студией «Радио Спутник», член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Кирилл Евгеньевич, но коммюнике достаточно многообещающее, такое, я бы даже сказал, гуманистическое, справедливо распределят вакцины, помогут лекарствами, тестами. Действительно, вот эта проблема глобального характера, она может сплотить и стать, может быть, каким-то объединяющим фактором и для стран, которые вообще никаких отношений не имели?
Ну, естественно, может. Тем более, что ядром G20 является БРИКС. И в этом плане я бы сказал так, что сегодняшнее заявление оно вполне перекликается, кстати говоря, с индийской концепцией справедливой экономики. Она в первую очередь касалась и справедливого мирового порядка. Это в первую очередь касалось, конечно, справедливого доступа к нужным лекарствам. То есть в этом плане это все в рамках духа той идеологии, которая развивалась, в общем-то, и вырабатывалась еще где-то с начала 10-х годов в рамках БРИКСа. Ну и я думаю, что в рамках двадцатки это очень правильная площадка для того, чтобы это дальше продвигать. А самое главное, чтобы это сделать, то есть это возможность, в общем-то, стать, скажем, в первую очередь для стран БРИКС, возможность обрести категорию, уже не только весовую категорию в качестве крупных экономик, но и в качестве и политических, и гуманитарных акторов.
Угу. А тот факт, что задумались о бедных, да, и в частности звучат призывы помочь и всеми способами, да, не только вакцину, но, я так понимаю, речь идет и о финансах, и вообще о полной организации цикла, да, борьбы с пандемией. Ну, скорее всего, речь, конечно же, о странах третьего мира, наверное, это Африка в первую очередь, в какой-то степени Азия. И вот Макрон на это указывает, что если не помогать, да, то еще может вот этот разрыв усилиться между богатыми и бедными. А чем это грозит вот в глобальном смысле?
Ну, в глобальном смысле это грозит словом всех экономических механизмов. Ведь сегодня, условно говоря, там менее процента населения земного шара владеет более 50% богатства. Впервые такая ситуация в экономике. То есть, по большому счету, экономика массового потребления, она постепенно входит, в общем-то, в цикл перепроизводства. Экономика элитного потребления, она не работает, потому что непонятно, что можно произвести за такие деньги. И в этом плане мы получаем, ну, я думаю, что кризисные явления, которые начали развиваться с 2008 года, но сейчас они выходят, в общем-то, на совершенно другой и высокий уровень качества. То есть, разрыв между бедности и богатых чреват не только социальными взрывами, но и словом всех экономических механизмов, как мы их знаем, как мы до сих пор представляли. А это, в общем-то, кризис будет немножко посерьезнее депрессии 29-го года.
Угу. Заявления достаточно благородные, но при этом, насколько я понимаю, каждая страна так или иначе все равно хочет какие-то позиции выиграть при этом. Вот, в частности, Владимир Путин заявляет о том, что российская вакцина — это, так скажем, чуть ли не международное достояние, и Россия предоставит любой стране, да, которая вызовет, выкажет заинтересованность. Речь идет обо всех вакцинах, то есть у нас она не одна. При этом мы видим, что заявляют другие производители о том, насколько их вакцины эффективны. Там уже идет битва за проценты. Потом мы видим ценник. Озвучивают Pfizer, Moderna. Следом Sputnik V российская заявляет, что она будет дешевле. Так или иначе, несмотря на все благородные цели, я так понимаю, за рынок будет некое сражение происходить.
Ну, естественно, оно всегда происходит. Более того, оно так и предполагалось с самого начала. То есть ситуация, ну, давайте вспомним историю со свиным гриппом, с атипичной пневмонией. Каждый раз, это были традиционно обвинения Индии в адрес ВОЗ, а каждый раз, в общем-то, богатые страны оказывались, в общем-то, с нужным набором лекарств и вполне защищенными, а бедные страны оказывались максимально уязвимыми и вынуждены были платить громадную цену, при том, что, в общем-то, далеко не всегда было возможно производить генерики, которые бы решали эту проблему для бедных. Здесь ситуация, в общем-то, очень близкая к этому. То есть, с одной стороны, да, есть объективные критерии там, себестоимости, но есть желание фармакологических игроков, естественно, перераспределить и переделить для себя этот рынок. И, в общем-то, эти деньги, эти ресурсы давно рассчитаны, давно подсчитаны, и каждый, в общем-то, из игроков рассчитывает, сколько с этого рынка он сможет для себя снять. Вопрос выстраивания баланса между аппетитами коммерческими и между, соответственно, государственной волей, которая должна все-таки определить какие-то критерии справедливости. Но это вопрос, наверное, достаточно в кровавейшей степени актуальный для всего земного шара. И в первую очередь, опять же, для роли той же двадцатки, либо традиционного Запада. Несмотря на то, что традиционный Запад входит в двадцатку, это два разных актора. То есть, кто будет заправлять и кто будет рулить бал, собственно говоря, в этой ситуации. То есть, традиционный Запад, который будет навязывать свои условия, либо двадцатка, которая сможет предложить демократичные и справедливые условия. Вот это вот тот вызов и тот момент, ну, к которому мы сегодня, наверное, приблизились.
При прочих равных, учитывая, что большие игроки из области, да, фармацевтики сейчас занимаются вакцинами, это и китайские компании, и европейские, и американские. Как вы видите географию российской вакцины и вообще какую долю рынка могут российские вакцины забрать?
Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что это вряд ли ко мне имеет смысл его адресовать. Но, тем не менее...
Но это же во многом, наверное, от политических зависит
реалий. Оно зависит от политических факторов. Оно зависит от, соответственно, экономической конъюнктуры. То есть мы знаем, что около пару десятков стран готовы законтрактовать и получить российскую вакцину. И, в общем-то, по-моему, достаточно неплохой результат. Но мы еще не перешли в стадию ни массового производства, ни, соответственно, тем более поставок этих вакцин на зарубежный рынок. Поэтому, наверное, здесь можно говорить о предварительных каких-то прикидках, но вряд ли о конечном результате. Потому что понятно, что крупные игроки обеспечивают свой внутренний рынок сами и дальше уже конкурируют за какие-то внешние рынки. Ну, слава богу, во всяком случае, что не сложилась монопольная ситуация на вот этом внешнем рынке, что существует некоторый набор уже эффективных вакцин, есть и китайская уже вакцина. То есть в этом плане, я думаю, что не возникнет ситуации, когда какой-то один а крупный производитель, крупный картель смог бы навязать свои условия всему миру, ну, тогда это было бы реализация самых худших, в общем-то, фантастических триггеров и с очень неприятным исходом.
Стало известно, что власти Ирака заключили соглашение с международным механизмом COVAX о получении 8 миллионов доз вакцин от ковида. Значит, что собой представляет этот механизм? Как только появляются одобрения от Всемирной организации здравоохранения по поводу той или иной вакцины после завершения всех научных испытаний, они вот эти 8 миллионов по соглашению передают Ираку. Но, я так понимаю, есть вероятность, что это может быть и российская вакцина вполне.
Да, может быть и российская. То есть здесь почему не вижу никаких противопоказаний, учитывая, что Россия является членом всех соответствующих международных организаций. А, собственно, вакцина «Спутник В» была зарегистрирована, в общем-то, самой первой в мире.
Что касается саммита G20, вот на что бы вы еще обратили внимание? Это были такие стандартные высказывания или где-то, может быть, проскочили какие-то вещи, которые недооценили журналисты?
Ну, саммит G20 никогда не бывает стандартным. Это, скажем так, с самого начала это борьба и отстаивание взглядов на немножко другое устройство мира. Да, то есть, если мы, с одной стороны, имеем G7 и американоцентричную модель, то G20 – это распределенная, более справедливая модель. Да, она с БРИКС в центре. Вот, и, по сути, она предполагает ответ тех стран, которые никогда не были, в общем-то, такими капиталистическими акулами, а, наоборот, в общем-то, были гораздо чаще были пострадавшей стороной от капитализма Запада. И в этом плане всегда вопрос, а в какой степени вот эта альтернатива западному миру будет сформулирована и произнесена на G20. Она проскакивает, потому что понятно, что соответствующие дискуссии идут в Китае, идут в Индии. В гораздо меньшей степени, к сожалению, они идут в России и в Бразилии. Но, тем не менее, понятно, что некие конструкции, некие идеи в отношении принципа другого мира, они потихоньку начинают уже проглядывать, и потихоньку они начинают озвучиваться. Ну, вот так вот, шаг за шагом, поэтому за саммитом G20 всегда весьма интересно наблюдать.
Из последнего, сказанного Владимиром Путиным, благо сейчас достаточно удобно, да, посещать различные саммиты и форумы, они проходят в видеоформате, можно, в общем-то, и не покидать своего места при этом. Так вот, очень много было высказываний на разных площадках, и в частности, конечно, они касались экономических вопросов, выхода из кризиса, ну, в глобальном смысле. На что Владимир Путин обратил внимание? На сопряжение интеграционных усилий. Вот не так давно, да, страны АСЕАН заключили такую серьезную сделку, да, во главе с Китаем, я думаю, можно так говорить, потому что крупная экономика, вторая по крупности, а вскоре, возможно, и первая. Вот. Но, тем не менее, это Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, в принципе, там тоже представлена, ну, я имею в виду в регионе, но вот в сделку Россия не вошла. Каким образом вы видите вот эти интеграционные, сопряжение интеграционных усилий со стороны России? На основании чего можно, так скажем, эти усилия объединить?
Понимаете, очень сложный вопрос, потому что на сегодня для того, чтобы строить вот такие сложные интеграционные механизмы, нужен весьма высокий уровень доверия. Это доверие сегодня по факту не хватает, да, и мы наблюдаем огромное количество деклараций, которые, по сути, должны всех убедить, что доверие есть, но на самом деле убеждают скорее в обратном, скорее в его дефиците. Сейчас все выжидают. Сейчас все выжидают о том, какая конструкция будет. Я не видел пока ни одной конструкции, которая предполагала трансляцию утверждений других смыслов, других принципиальных, скажем так, альтернативных сегодняшним там, экономических смыслов, целей, задач и так далее, но разве что только то, что рождается в Индии. Но пока в Индии это существует на уровне концепта, но не на уровне такой практической экономики. То есть в этом плане я думаю, что с одной стороны кто-то пытается и заявляет, в общем-то, или пытается использовать инструменты вчерашнего дня, будучи уверенным, что не сработают, как обычно. Кто-то выжидает, но на самом деле, я думаю, что все сейчас смотрят очень внимательно, у кого и как оно будет получаться. Но реальной конструкции, реальной альтернативы на сегодня еще нет нигде.
Кирилл Евгеньевич, благодарим вас за комментарии. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».